Издательство «Эксмо». Александр Бушков.
«Томагавки и алмазы».
Четвертая книга сериала «Остров кошмаров». Текст читает Сергей Уделов.
«Политика есть концентрированное выражение экономики». Ленин.
Умное слово от автора.
В первой книге второй трилогии об истории Англии, точнее говоря, ее разбойной истории, я должен решительным образом, высокопарно выражаясь, изменить творческий метод. Не по своему хотению или капризу. Сама история заставила. Прежде метод был совершенно другим. Рассказывать о правлении того или иного монарха одного за другим, перечисляя события, произошедшие за время его правления. Теперь от этого придется решительно отказаться. По весьма важной и существенной причине. Слово «царствование» остается, а вот «правление» следует решительно исключить. Потому что уже начиная с последних десятилетий XVII века английские монархи царствовали, но не правили. Они лишь, если можно так выразиться, механически штамповали парламентские акты, а немного погодя и решения правительства. Английским монархам запрещалось даже посещать парламент. Таковая традиция соблюдается и по сей день. И прежде в европейской истории не раз случалось, что сильный и волевой государственный деятель, могучий ум при слабом короле, фактически брал на себя управление государством. Кардиналы Ришелье и Мазарини, Николя Фуке, Потемкин, впоследствии Бисмарк, или, по крайней мере, финансами. Кальбер, Тюрго, Неккер. Однако это не носило характера системы и всегда было чистой воды случайностью. Еще и от того, что подобный сильный министр всецело зависел от воли короля, остававшегося абсолютным монархом. И король в любой момент мог низвергнуть некоронованного владыку страны в грязь. История Людовика XIV и Николя Фуке. Англичане первыми в европейской истории как раз и создали систему, когда монарх оставался коронованной куклой на троне, о чем прекрасно знал. Решительно всем управляли олигархи. Элита. Сначала посредством парламента, а в начале XVIII века и правительства, представлявшего одну из двух политических партий. Об их становлении я уже рассказывал подробно в предшествующей книге. Система была безупречно отлажена и работала как часовой механизм. Даже когда на троне оказался совершеннейший безумец Георг III, ни малейшего влияния на жизнь государства это не оказало, ничему не помешало и ничего не испортило на протяжении многих десятилетий. Точности ради нужно упомянуть, что порой английские монархи все же вмешивались в государственные дела. Иногда очень важные и серьезные, но это происходило так редко, что смотрелось экзотическим исключением. А исключения, как известно, лишь подтверждают правила. Монархам оставался лишь подобающий почет, и не более того. Кстати, безвозвратно ушли в прошлое и времена фаворитов. В условиях системы они просто-напросто не могли появиться. Система, опять-таки, порождение чисто английской специфики, не имевшей аналогов на континенте. Сложилось так, что к началу XVIII века окончательно перестали существовать как класс два когда-то крупнейших сословия английского общества – свободные в кавычках крестьяне, то есть обладавшие порой небольшим, но собственным участком земли, и малоземельные мелкие помещики-джентри. Практически все английские крестьяне стали арендаторами земли у крупных лендлордов и сквайров, чьи руки и перешел земельный фонд. А это было очень незавидное положение, знаете ли. Никакой уверенности в завтрашнем дне у такого арендатора не было и быть не могло. Он мог прожить на своей ферме 100-200 лет со времен дедов-прадедов. Но если владелец земли по каким-то своим соображениям хотел именно от этого арендатора избавиться, официальным образом предписывал ему собрать пожитки, забрать семью и покинуть ферму. Протестовать или обжаловать это в суде было невозможно. Таковы уж были тогдашние и более поздние английские законы. Частная собственность священна и точка. Вот крестьянская семья, собрав то, что принадлежало им лично, и уходила в совершеннейшую неизвестность. Наиболее ярко подобный случай описан в романе классика английской литературы Томаса Гарди «Тесс» из рода д'Эбервиллей. Мало того, в начале XVIII века английские крестьяне были свободны только на словах. У нас часто и справедливо поминают недобрым словом указ Петра I о крепости крестьянской, окончательно закрепостивший крестьян и превративший их в живое имущество помещиков. Вот только в то же самое время в Великой Британии действовал так называемый Act of Settlement, по которому крестьянам и сельским ремесленникам прямо запрещалось менять место жительства. Основной низшей административно-территориальной единицей Англии был приход, ближайшая аналогия – русский уезд. Согласно вышеупомянутому закону, никто не имел права поселиться в другом приходе, не в том, где родился, под страхом ареста и бесчестия. Но для того, чтобы поехать в город, крестьянину требовалась лицензия, письменное разрешение. А так, внешне все благолепно. Вдоль дорог уже не стоят виселицы, никому уже не рубят руки и не режут уши. Да что там 18 век? Забежим чуточку вперед. В 1820 году герцогиня Элизабет Сазерленд и ее муж маркиз Стаффорд на совершенно законных основаниях владели не просто огромными поместьями. Целым графством Сазерленд площадью 5,3 тысячи квадратных километров. И однажды мотивы и соображения дамочки мне неизвестны. Она пожелала очистить свои земли от мужичья, и 3000 многодетных семейств, живших там столетиями, покорно ушли в неизвестность. Закон. Частная собственность. Суд, полиция, армия. Конечно, помянутые мелкие помещики оказались в лучшем положении. Их никто не гнал в зашей, не отбирал именьиц. Сохранилось множество небольших усадеб, ярко и любовно описанных Чарльзом Диккенсом, порой даже с охотничьими угодьями. Но большая часть земель перешла в руки тогдашних олигархов. А то, что осталось в мелкоте, никакой роли в экономике уже не играло. Еще одна специфически английская черта сложившейся системы. В отличие от европейской аристократии, главный доход, получавший из сельского хозяйства, для английской высшей знати, принадлежавшей им громадные поместья, стояли на 10-м месте. Главные доходы они получали от другого, тогдашней промышленности, всевозможных торговых предприятий и компаний, банковского дела, иногда и добычи полезных ископаемых. Что ни говори, а это был прогресс по сравнению с европейскими обычаями, там и сям остававшимися на уровне Средневековья. Высшая английская титулованная знать сплошь и рядом была в то время пайщиками торговых домов и торговых компаний, банкирами, владельцами тогдашней промышленности, а также и акционерами компаний на широкую ногу, занимавшихся работорговлей. Это считалось вполне приличным занятием для британского джентльмена. Вот так и сложилась система. Хорошо организованная власть олигархии, сохранявшая монарха на троне, исключительно приличия ради. Слушайте четвертую книгу популярного книжного сериала «Остров кошмаров. Томагавки и алмазы». Текст считает Сергей Уделов.